Тина у напа. А у тебя нет табачка?
Начнем же с другой темы. Бранная лексика, русская и не только русская. О ней передача, которую подготовила Тамара Люленкова.
То, что витиеватый русский мат представляет еще одну тайную национальную гордость, неудивительно. Русский язык действительно считается одним из наиболее богатых, образных языков. Но распространяется ли это качество и на его изнанку, бранную лексику? Этот вопрос я задала филологу, искусствоведу Елене Каледе.
У всех народов есть несколько таких направлений. Выражение своего гнева, досады, раздражения, ненависти. Отчасти это будет, конечно, иметь сексуальную направленность. Отчасти направлено на животных. В русском языке это, в частности, выражение «гад» идет из Библии. Происхождение многих ругательств носит именно богохульский характер. Само название «матерный язык» мат произошел от первоначальных выражений, которые оскорбляли Божью Матерь. Ты самоуничтожаешься, когда ты ругаешься, и сквернословишь, и богохульствуешь. Ты оскорбляешь Господа, Создателя. И тем не менее, в любом обществе ругательства будут отличаться в зависимости от классовости, от слоя этого общества. Ну, это понятно. Я говорю, например, ты вошел в лифт, а там дерьмо. Англичанин сказал disgusting, отвратительно. Это было прилично. Ну, хорошо, ну, а ругательство? Ну, он бы сказал shit. Это же слово, кстати, у нас в древнем языке это было абсолютно нормальное слово. И вот в житии Андрея Юродивого оно сплошь и рядом применяется. «Видение богатого умерша. Велик же смрад исхожаша из-за одра того, из тела того грешного, якоже кидающий скалушу и говна истлевша, и смердящие кроме кидают, да друзей песья мотыла и масла морского пса, из инеми смраду кладяху на лице его». В обычном значении грязи, отходов, потому что это слово имеет происхождение санскритское. И связано оно с пометом животных. То есть первоначальное значение – бычий помет. Гудха с гудхом – нечистоты. Потом в греческом было вуз – это бык и его испражнение. Б на Г, В на Г, и получилось в результате говно. У греков есть матерные выражения. Это, значит, три буквы «рогатый». Ну, если девица легкого поведения, они употребляют путана, но это не очень грубо. А вообще говорят «трипа» – «дырка». Глагол трипону, самый нормальный глагол, обычный, означает пробивать дырку там. И отсюда девушка. Так вот, немец мне привел даже такую иерархию. От более мягкого к более грубому. Прилично – шабенкласта. Куча дерьма. Совсем неприлично – шайса. И, наконец, есть еще самое сильное – фердамте шайса. Проклятое дерьмо. Для нас это просто смешно. Я говорю, как вы человека назовете? Есть у них деп. Я бы сказал, что наш болван. Идиот. Переводить не надо так же. Идиот, поскольку слово греческое. Идиотис означает особенный, необычный. И, наконец, фолидиот. Полный идиот. Ну, конечно, есть у них глагол фак в английском, фик в немецком. Фак ю в английском. Фик тих в немецком. Есть тоже, кстати, мутафика. Ну и от этого есть глагольное существительное. И все. Вот чтоб целыми предложениями не говорили, такого не бывает. Наше современное сильное ругательство происходит от совершенно обычного слова «блясти», «блести», «блусти», которые означали «заблуждаться», «ошибаться» – первое значение. А второе – «омрачаться», «мрачнеть», «темнеть». И в том же житии Андрея Юродивого она же отвеща «изиди, а не бляди».
По мнению моего следующего собеседника, бранная лексика особенно широко вошла в обиход после Отечественной войны.
В основном бранные слова стали произносить после войны. Это устраивались так называемые толковища, когда двое, допустим, обиженных выясняли отношения. Драк не было, сразу морду не били. Вокруг стояли другие, наблюдали, как, что и чего, чтобы не подрались раньше времени, не оскорбляли там. Но вставали очень близко, и, можно сказать, голова покоилась на плече противника. И произносили разные слова «ты такой, сякой», прочее, прочее. Он мог говорить даже 5 минут. Это были такие тирады из бранных слов. И в конце он говорил «понял», а тот ему отвечал что он это понял, ну, сами понимаете. И потом начинал свою тираду. И в конце тоже говорил: понял. И это могло продолжаться, ну, час, в зависимости от способности человека произносить бранные слова и знать большое их количество. И вот это вот «ты понял, понял». Ну, иногда дело кончалось дракой. Но их тут же сразу разнимали.
Это же тоже был такой поединок своеобразный,
да?
В чем состоял его смысл?
Выбирались третейские судьи, которые говорили, что вот победил он.
А что значит победил? То есть он более эмоционально...
Более эмоционально и более убедительно доказывал свою версию случившегося. Ну, там что-то не поделили. Вот голубей гоняют. Я тоже гонял голубей и попадал в драки. Это там такого наслушаешься. А в обиходе более старшие это употребляли чуть ли не ежеминутно. Те, которые вот пришли с войны, в основном рабочий люд. Вот у него что-то не получается, он трах-тарарах, и о! Получилось так, что пришел парень с войны, как-то покрутился, и потом как-то начал нас оттаскивать от этого дела. Все время говорил: ребят, не надо. Даже наказывал. Услышит, говорит: все, сегодня ты с нами не общаешься, уходи. И вот в стороне стоишь, они там все смеются, рассказывают что-то. Мата нет. Вот я там побывал на севере, на гастроли мы ездили с театром, и там наслушался. Люди сидевшие, у них мат идет, можно сказать, через слово. Там мат другой, более конкретный и более жесткий. Там такие обороты были, что лучше о них не вспоминать. Вот в Москве был мат, он какой-то был, вот веселый мат был. Вот человек произносит, и все хохочет. Потому что он, ну, тираду произнесет такую, что вот наслаивается, и потом, понятно? Было очень модно, и я даже сталкивался с этим. Придешь, допустим, в Дом кино, и там женщины, актрисы, народные, употребляли, была мода. Лет 15 тому назад, те же художники.
А вот этот интеллигентский такой богемный мат, он тоже ведь другой?
Он другой, он более умный, если так выразиться. И употреблялся он больше для того, чтобы посмеяться.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой, посвященную бранной лексике.
Почему бранная лексика и особенно матерные, обсценные слова так популярны сегодня? Я попросила объяснить психолога Дмитрия Сатина.
Во-первых, брань – это некий субстрат, которым разжижают речь и мышление. Для определенных людей, для людей не так быстро соображающих, такая форма общения необходима, чтобы не молчать. Но вот почему именно бранные стали таким разбавителем, творителем речи, это вопрос. Вообще брань – это эмоциональное общение. Правда, так вот агрессивно-негативно окрашенное, оно позволяет не делать действий. То есть если вы находитесь в аффекте, в гневе, в ярости, вы можете просто крепко выругаться, канализировали гнев. В примитивном сознании, в эволюционно примитивном, народы различаются по тому, насколько много признаков примитивного мышления. Один из таких признаков – это мистика, то есть придание словам большего веса, чем они являются. То есть если я произношу какую-то оскорбительную фразу в ваш адрес, это почти равносильно, что я бы совершил бы аналогичное действие. И воспринимается это настолько же сильно, как если бы это действие было совершено. Поэтому для такого сознания, в котором слова и действия сцеплены, мне кажется, что брани придают большее значение, потому что родственник и его честь и достоинство, они святы, как свята честь рода. Мне кажется, что здесь есть еще один аспект. Быть асоциальным вот в нашем обществе, это иногда бывает даже почетно. Все асоциальное, воровское, такое низовое становилось иногда признаком того, что я не с вами. Я нормальный человек. Но явно, что вот когда сталкиваются два человека, они агрессивно нападают друг на друга, и тут же через пару ходов этой перепалки они вдруг понимают, что они большие друзья, там проявляется то, что никто из них не отступил. И оба понимают, что они равны по темпераменту, по напору, по вот этому запалу идти до конца. Я как человек с юга наблюдал необычную, в общем, для других регионов Советского Союза, России картину. Там, если возникает подростковая драка, ну вот сейчас вот накаляется обстановка, сейчас начнется драка, то можно заснуть в ожидании этой драки, потому что очень долго идет переругивание, именно словесное. Может, это никогда не перейти в рукопашную, если одна из сторон в один момент как бы сдастся и пойдет на попятную.
На ваш взгляд, можно решить действительно проблему при помощи такого очень серьезного выяснения отношений, в том числе с применением бранных слов?
На мой взгляд, продуктивно нельзя, потому что никакие оскорбления на самом деле невозможно забыть. Вы, конечно же, знаете обыденную мысль о том, что люди обижаются на правду. Каждый из нас хочет быть кем-то и не хочет быть кем-то другим. Есть черты, которых мы не хотим видеть в себе. То есть, ну, например, если вы меня назовете глупым, я не обижусь, я просто ухмыльнусь, потому что нелепо во мне увидеть глупого человека. Но, например, наверное, если так поковырявшись, если вы меня назовете глухим, что совсем, казалось бы, не обидно, у меня есть некоторая предрасположенность к глухоте, и, наверное, вот это меня заденет.
Считается, женщины имеют больше склонности к тому, чтобы выяснять отношения, ругаться, кричать.
Но это обуславливается тем, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Они просто, в принципе, чувствительнее. У них эмоции в их внутренней жизни больше значения имеют, чем рассуждения. И поэтому женщина, если ее обидели, она скорее, чем мужчина, заплачет, она скорее, чем мужчина, сорвется вот в какой-то крик. Есть такое наблюдение, что женская агрессия страшнее мужской. Но культурный уровень человека определяет то, насколько много он пользуется бранными словами. Для определенного уровня задач. То есть, если мне нужно найти общий язык с рабочими, которые должны мне починить какую-нибудь там трубу, условно говоря, то это расширяет знание бранной речи, расширяет мои социальные возможности. Интересная тема – это ругань не людей, а вещей. Потому что вещи мы одушевляем, конечно. Мы взрослые люди, мы понимаем, что там не могут столы вертеться сами по себе. Но иногда мир становится проще, понятнее. Если вещь повела себя неправильно, на самом деле это мы с ней неловко обращаемся, но легче ее назвать. Эта тема, она близка к заговорам. Человек должен быть в эмоциональном смысле динамичным существом. И если его темпераменту это соответствует, он должен выражать свои эмоции, то слово – довольно дешевый способ эти эмоции выразить. А что касается молодежи, на мой взгляд, есть такой период в подростковом возрасте, когда бранные слова должны быть освоены человеком. И, естественно, там возникают свои излишества, когда происходит это освоение. Если этого у него нет, если он когда-то не овладел этим языком, то можно сказать, что он что-то пропустил.
Мой следующий собеседник, Вячеслав Журавский, обладает в этой области русского языка большим опытом, от деревенских и городских ругательств до тюремного сленга. Помните ли вы, когда вы первый раз сказали вот это самое слово?
Ну, помню, что в детстве, потому что у нас все деревни ругались. Хорошая была деревня. Новый Путь, Чесминский район, Челябинской области. Это, естественно, русская речь. Ну, допустим, если мы родители не могли вообще говорить таких слов. Почему? Потому что у нас тогда воспитывалось на таком духе, что мы с родителями разговаривали на «вы». А отец, естественно, в смысле выпивал или скандалил что-то. Кто будет выбирать какие выражения?
Вы учились в городе. Там вот эта вот лексика была такая же или были какие-то другие, может быть, интонации или употребления другие?
Она более широко была использована в городе, чем в деревне. Что в школе, что там где-то вот на каких-то вечеринках. Чем больше кто говорил, тем он шикарнее выглядел.
Это были уже готовые формулы или можно было заняться своим творчеством?
Своим творчеством. Кто захотел, тот так и сказал. Ну, надо просто, чтобы это все было в рифму, в смысл и в то же время выразило твои чувства. Ну, если я скажу, расстроебут твои в три погибели в душу, в деньги, удачу, в Волгу, в хату, телевизор, все будущее с населением планет, небесного комиссара, отделение милиции, Бога, душу, Христа, Боговинку, мать. Ну, что это будет? Если разложить, допустим, первая часть выражения к тому, что ты появился, второе к тому, в каких условиях ты живешь, ну, а третье отношение к твоей власти, ну, а четвертое тоже, когда помрешь.
Наверняка умение цветисто, длинно ругаться давало какие-то преимущества в среде, в которой вы находились. Подростковый, например?
Подростковый, да, это давало, а уже взрослый это не играло роли. К тому же судили по поступку.
В таких условиях тюремных, где заключенные, там приобретают ли эти слова какой-то иной смысл и иное употребление, чем в обычной жизни?
Ну, конечно, каждое слово имеет свое значение. Не всегда ты можешь выразить то, что ты думаешь, матерно. наверное. Почему? Потому что за это придется отвечать. Тебя спросят сразу, кого ты имел в виду там.
То есть ограничение на мат строже в тюремной жизни получается?
Строже. Там 10 раз подумаешь, прежде чем сказать. Не дай бог сказать, петух, козел, пидорас там или еще что-то.
Это было сильнее, чем просто мат?
Конечно. Так ты в сердцах выругался, что-то там, не обращаясь ни к кому. А здесь ты конкретно указал человеку место. Можешь попасть на нож. Вот и все.
То есть получается, что словесно дать выход каким-то негативным эмоциям в тюремных условиях невозможно.
Я даже помню, я был на строгом. 3 отряда в одной локалке. Там, допустим, 10 на 15. И вот прикиньте, там 500 человек. Вот отвернешься к стенке, станешь, стоишь, чтобы только ни с кем не разговаривать. Постоял там с полчаса, с часа, воздух подышал, на стенку посмотрел, как муравьи ползают. И все, и успокоился. Хотя, помню, в 90-х годах уже начали сами практиковать такую вещь между собой, что давайте будем друг друга лаять. Для чего? Для того, чтобы не реагировать на провокации, допустим, со стороны администрации. Ну, между собой свои, вот, семейники там, допустим. Живут одной семьей, вместе продукт, деньги, все это, общаются, интересы общие, поддерживают друг друга. Ну, вот они между собой лаются, допустим. В грубой форме, но незломно.
То есть вот такое употребление мата возможно только при таких достаточно тесных дружеских отношениях.
Да. Что, обижаться-то друг на друга? Ну и то публично они могут не ругаться.
Имел ли вес тот, кто умел разговаривать, кто владел словом, умел вовремя точно что-то сказать? Дает это какие-то преимущества вот в такой среде?
Безусловно. Ну это же ты мыслитель, а мыслители везде ценятся. Ну если есть ты бяка, значит ты и будешь бякой. Хоть ты как ни красься, хоть владей какими-то там языками или еще, все равно ты бяка.
Есть такие смешные вот заменители, более безопасные?
Да вот это самое безопасное это и есть. Ну, пингвин замороженный, сейчас и олень катит. С каждым годом все меняется. Ну, грузчик. Допустим, я зарезал кого-то, а этот пошел, сказал, что это он сделал, и он пошел, срок получил.
Ну, это скорее название, чем оценочное.
Оценочное. Это человек на более не способен. Он способен только выполнять чью-то волю. А если кому-то сказать, кто не является грузчиком, ему сказать грузчик, конечно, он обидится.
Трудно потом как-то соотнестись, потому что вне тюремных стен слово, допустим, козел достаточно распространенное и означает, ну, дурак. Это, наверное, все-таки напрягает.
Очень напрягает. По первачку это вообще не... надо бешеные нервы иметь, чтобы себя сдерживать. Ну, а потом как бы привыкаешь. Ты чтоб тебя рэпнул, ты приконубась от дрожки, тильки, гадюка такая.
Удивительно, но запрещенная лексика одна из самых устойчивых. Я попросила Владимира Жильвиса, автора книги «Поле брани», пояснить, что же такое все-таки бранные слова, в чем их секрет.
Существует абсолютно безосновательное мнение, что главные бранные слова русской культуры – слова татарского происхождения. Никакого отношения к татарам они не имеют, мы сами с усами. Что касается слов самых-самых таких злых русских, происхождение их темное, а необходимость в них, безусловно, большая, поскольку люди ссорятся, ненавидят, и все это нужно вербализовать. Как сказал один нейрофизиолог английский, человек, который впервые обругал другого последними словами, вместо того, чтобы, не говоря худого слова, раздробить ему голову каким-нибудь булыжником, заложил основы человеческой цивилизации.
Каким образом, почему наполняются те или иные слова вот именно таким бранным смыслом?
Слова становятся бранными, потому что сами понятия могут табуироваться. Вот у нас, скажем, табуированы открытые сексуальные отношения. Соответственно, слова, связанные с этими отношениями, тоже вот запрещаются. Что такое вообще неприличное слово? Неприличное. Значит, неприлично, не пристало их произносить в обществе. Все равно все вещи, которые ими называются, существуют. Но в обществе упоминать их не положено.
Это какие-то все-таки особенные слова? Они имеют, может быть, такое сакральное наполнение значения?
Они, безусловно, были сакральными в свое время. Вот когда наступает новая эра, приходит новая культура, допустим, новая религия, то она отвергает то, что было до этого, и объявляет все это непристойным. И поэтому то, что было сакральным, становится обсценным, неприличным, безусловно. Действительно, вот эти слова находятся на самом дне человеческой памяти. Они последними забываются и первыми возвращаются. Они уже как бы не совсем слова, по своему эмоциональному заряду это такой первобытный вопль, а не доязык. Русский мат по существу своему то же самое богохульство, только скрытое. А вот у англоязычных народов оно прямое богохульство. И в средние века наказание за сквернословие, типа вырывание языка, протыкание его раскаленным шомполом, порка и даже просто казнь, все это касалось богохульства. Если человек привык ругаться, если он ударился молотком по пальцу и выругался, он не получит такой разрядки, как человек, который ругается редко. И наверняка знаете расхожую шутку, что мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем.
Можно ли в связи с этим говорить о том, что вообще эта лексика перестает быть бранной, непристойной, вообще обсценные слова перестают таковыми быть?
Они такими и становятся прямо на наших глазах.
То есть мы теряем
способ выражать свои эмоции. И это грустно, потому что, с одной стороны, это засорение речи, а с другой стороны, бесполезное упражнение, потому что не дает нужной разрядки.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Бранная лексика». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.